Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Добрий день, двійні стандарти. В ефірі Павел Казарін.
Юрій Мацарський.
Я должен поділитися наблюдением с нашими радіослушателями. Это наблюдение будет, конечно же, про Павла Казарина. Я заметил вот что. Он же очень часто уезжает в отпуск, рассказывает о том, что где-то греется, где-то там что-то, значит, купается, что-то еще делает. Но...
Я по библиотекам, может быть, еще.
Но странным образом, каждый его отпуск совпадает с объявлением исламским джихадом всеобщей мобилизации своих сторонников. Где был, расскажи, где?
Юра, ну, теперь мне придется тебя убить.
Нет, не придется.
Эфир доведем, и все, и хана, и кой. Да, и суши весла. Слушайте, я окунулся на этих выходных в совершенно потрясающую атмосферу людей, с которыми у меня, к счастью, нет ничего общего. Я окунулся в атмосферу людей, которые приезжают на ультрамарафон. Ты вообще знаешь, что такое ультрамарафон?
Это, как мне кажется, максимально сложный забег на максимально длинную дистанцию. Я правильно ответил?
Ну, плюс-минус. А теперь как бы уточняем все по координатам. Слушайте, был я в Каппадокии. Там есть Каппадокия ультра... марафон или ультра-трейл, ну, неважно. В общем, как это называется, там люди собираются всего мира и бегут. Там больше 2000 участников из самых разных стран, в том числе из Украины. Вот мои друзья, например, ездили бежать там дистанцию короткую. Там есть короткая, средняя и длинная. Так вот, семейная пара, мои друзья там, значит, бежали, а жена бежала короткую дистанцию. Знаешь, сколько короткая дистанция? 38 километров.
Фигня.
Да?
Короткая. Это короткая.
Знаешь, что такое средняя дистанция? Сережа бежал. 63 километра. И я просто хочу уточнить, что это не по ровному, это по горам. То есть, ты вверх-вниз, вверх-вниз. Ну, я на самом деле, ну, знаешь, в представлении человека очень далекого от мира профессионального бега, хотя, как сказать, профессионального, для них же это все-таки любительские, они же этим не зарабатывают.
Самые, как чеченские спецназовцы, которых на... Видел, да? Новость хорошая история. Которых подвозили на грузовиках.
Так вот. Нет, я просто ждал своих друзей с напитками на финише и очень за них переживал.
И чем дольше ждал, тем больше переживал.
Больше переживал, да. Но оказалось, что это тоже средняя дистанция не предел. Самая большая дистанция была 112 километров. На секундочку. Люди бежали ее по 12 часов. И я, собственно, полез узнавать, а, собственно, из чего состоит вот это вот пространство дистанций. Потому что мы же как воспринимаем, там, не знаю, там 5 километров пробежать, 10 километров пробежать, 20 километров. А есть люди, которые бегут по горам 60 километров, понимаешь, на протяжении там, 7-8 часов. А есть люди, которые бегут там 112 километров, там 12 часов бегут, понимаешь, с минимальными перерывами. Так я вот полез узнавать, оказывается, что есть в мире самый длинный марафон. Знаешь, сколько?
Даже представить себе не могу.
Это, если не ошибаюсь, по швейцарским Альпам. И суммарно...
То есть, в любом случае, все равно в горочку надо. То есть, это вот...
И в горочку, и вниз, и в горочку, и вниз. Знаешь, сколько дистанций?
Ну-ка.
Ну, предположим.
Ну, может быть, 500 километров.
Слушай, ну, то вот, с тобой неинтересно играть в такую игру. 450, ну, плюс-минус. И люди ее бегут...
Действительно, вот люди бегут. Я 450 пробежал, еще полтинник ломануть.
Неделю бегут. И не спят. То есть, они спят могут по 30-40 минут, по часу. То есть, это твой личный выбор. Ты можешь поспать, не знаю, там, 7 часов. Но ты будешь знать, что пока спишь эти там, свои 7 часов, другие люди наращивают отрыв. И это история про то, что там действительно неделю люди бегут эту дистанцию. Там, понятно, что меняют там по нескольку пар кроссовок, могут менять за эту дистанцию. И всю неделю спят урывками, потому что каждый час промедления чреват тем, что ты выбиваешься из времени, и что другие люди на этой дистанции тебя просто-напросто опережают. И я смотрел, соответственно, нашел в Фейсбуке, в Украине есть спортсмен, ну, я так понимаю, что ему там около 50, который эту дистанцию как раз-таки пробежал. 450 километров. Смотришь, думаешь, как-то вот неделю бежишь, спишь урывками. Это вообще какое... Это реальный спорт высоких достижений. В общем, ты знаешь, я смотрел на этих счастливых спортивных людей в прекрасной, замечательной униформе, которая... Долгое время готовились к этому каппадокийскому марафону и вспоминал старину Черчилля, который благодарил спорт за то, что он никогда им не занимался. И я тебя научу ездить правильно на ультрамарафоны, как ждать друзей с напитками на финише, как тут, делать им замечательные фоточки.
Главное рассчитать, да? Тут рассчитать количество напитков на каждый час ожидания, чтобы не выбиться из графика. Но давай, знаешь, слушай, нужно напомнить о том, что нашим слушателям, о том, что это действительно опасная история. Мы с тобой, помнишь, когда были летом на Львовском джазовом фестивале, там как раз параллельно проходил Львовский марафон, и молодой парень умер. Собственно говоря, потерял сознание к тому моменту, когда уже
подоспела помощь. У ребят, то есть, вот об этом кейсе, они говорят, ну, ты же понимаешь, что на самом деле там тромб может оторваться в любой ситуации, и от этого никогда не застрахуешься, и просто нужно действительно к таким вещам быть готовым. Но вот сегодня я утром проснулся и поехал на эфир, понимаешь, мои друзья утром проснулись и пробежали 10 километров. Может быть, они все делают правильно, может быть,
и
рано или поздно.
На эфир.
Да, может быть, рано или поздно мы с тобой в эту секту попадем, купим себе кроссовки, купим себе футболочки, будем бегать.
Слушай, мне вот интересно, вот с возрастом шансы на то, что ты попадешь в секту бегунов, возрастают или наоборот снижаются? Мне вот правда это очень интересно. То есть, чем дольше мы живем...
Вот как только у нас с тобой кризис среднего возраста бабахнет, Юрка.
Я не хочу тебя расстраивать, Паша.
Но.
Я не хочу тебя расстраивать. Но бабахнет уже давно и быстро.
Ну, вот, может быть, это будет панацеей.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Я тебе тогда про пиво расскажу. Раз ты про здоровый образ жизни, я тебе расскажу про
ещё более здоровый.
Про максимально нездоровый образ жизни. В Соединенных Штатах Америки одна пивоваренная компания выпустила пиво, которое называется «Выжженная земля». В переводе с английского пиво называется «Выжженная земля». И как говорит создатель, вот главный пивовар этой компании, который работал над собственно говоря, над рецептом этой «Выжженной земли», по вкусу оно напоминает, знаешь что? А? Пожеванный пластырь.
Подожди.
Пожеванный пластырь. И позиционируется это пиво «Выжженная земля» как пиво с худшим вкусом на планете.
Знаешь, в чем ужас? А я знаю вкус пожеванного пластыря. А вот откуда я пытаюсь понять, я знаю вкус пожеванного пластыря. Ты мне можешь сказать?
А ты вот говоришь о кризисе среднего возраста, который еще когда-то наступит. Ты даже пластырь уже жевал. Тебе даже неинтересно слушать про пиво «Выжженная земля». Ты, потому что ты уже все знаешь, ты уже все видел, ты уже все прожил.
Самое время покупать кроссовки и начинать бегать по утрам, Юр.
Ты начни, а да. Потом расскажешь через годик. И я посмотрю на тебя через годик.
Так если вот. Я начну, я тебе каждое утро буду про это рассказывать, потому что у меня будет синдром неофита, понимаешь?
Будет о чем в эфире говорить. Ты будешь
рассказывать. Я буду приходить и говорить, что у меня где болит.
А я буду сидеть и досыпать тут, пока ты будешь рассказывать.
Как у меня большая икроножная, понимаешь?
Давай к пиву вернемся. А, собственно говоря, а в чем
обожаю эту фразу. Произноси ее почаще.
Ну, подожди, еще не время, еще рабочий день, разгар. Так вот, а в чем же, собственно говоря, задача и смысл создания пива с самым гадким вкусом на планете, при создании которого, сейчас я тебе расскажу, используется вместо хмеля используется какой-то бурьян, вода используется специально испорченная, то есть она не представляет опасности для здоровья, но ее вкус испорчен какими-то ароматизаторами, которые добавляют аромат или вкус дыма. Плюс ко всему, вместо какого-то качественного солда используется что-то максимально некачественное, но тоже безопасное для здоровья. Но вот там даже эта пивоварня разместила ролик, на который какой-то мужичок пьет это пиво, и у него, конечно, такая гамма чувств. Вот действительно такое ощущение, что он...
Я просто не понимаю, почему ты описываешь реальность какой-то крафтовой пивоварни, если я знаю огромное количество массовых брендов, которые примерно по такой же технологии делают пиво, знаешь.
Но здесь, понимаешь... Эти бренды делают пиво по такой технологии, потому что они пытаются где-то что-то там, какие-то, значит, лишние доходы получить. А здесь пивовар, который, к нему пришли хозяева пивоварни и говорят: слышь, ты же пиво умеешь варить? Сделай самое плохое пиво на планете. Он говорит: да вы что, с ума сошли? Да я не умею. Надо постараться. Сделай самое гадкое пиво на планете. Это, в общем, вопрос жизни и смерти. Зачем? Они им объясняют. А мы хотим с помощью этого самого гадкого пива показать возможные последствия изменения климата. То есть человек, который не до конца понимает, что может, к чему может привести опустынивание, загрязнение окружающей среды, вот он хлебнет этого пива и поймет: ага, значит, если вода будет грязная, пиво будет вот с таким вот, оно будет пахнуть дымком, не очень приятным, причем дымком, а как будто мусор жгли. Если, значит, продолжится опустынивание и продолжится повышение температуры, хмель исчезнет или потеряет значительную часть своих вкусовых качеств. И на вкус на самом деле будет как какой-то бурьян. А солод вообще превратится в, ну, в какое-то совершенно непонятное зерно. И вот это самое пиво. А еще важно, что упаковка такого пива, обычные 6 баночек американские, будет стоить около $100. Предупреждают. Предупреждают, значит. И мне кажется, вот и как идея, как, знаешь, как такой арт-проект с уклоном в... В науку это действительно отличная вещь. Ты не понимаешь, как будет влиять на всех нас глобальное потепление, ты не понимаешь, как будет влиять на всех на нас опустынивание, изменение климата, загрязнение окружающей среды. Ну, а вот выпей пиво. Если не остановить прямо сейчас вот то, что происходит, то через там 10, 15, 20 лет у тебя будет вот такое пиво.
Вот такое пиво, и тебя еще заставят бегать по утрам,
да,
10 километров.
Вот так, еще за деньги, которые, ну, совершенно безумные, ну, то есть дикие совершенно деньги, но...
Абсолютно. Я считаю, что список нужно продолжить, понимаешь, чтобы в этом списке было не только невкусное пиво, как одно из последствий изменения климата, но, повторюсь, обязательный спорт по утрам, а я не знаю, какие-нибудь невкусные вечерние посиделки и так далее, и так далее.
А, кстати, про невкусные...
А сколько стоит-то? $100, да, по упаковочке?
Нет, она может стоить $100, сейчас я не знаю, сколько она стоит. А ты рассказывал о том, что на прошлой неделе, да, о том, что еще и еда дорожает и
становится... Да, по всему миру.
По всему миру. То есть, это не только украинская история, не только
а нас... там вообще из-за нарушения логистики дефицит всего, дефицит микросхем, из-за чего, например, не знаю, там какую-нибудь новую игровую приставку в нашей стране достать невозможно, потому что очереди стоят, а спрос превышает предложение. Это дефицит тех же самых микросхем, из-за чего очереди на автомобили, очереди на новые мобильные телефоны и так далее. Это дефицит продуктов питания, из-за чего растет спрос на, опять же, цены на продукты питания. Это дефицит энергоносителей, потому что экономики в разных странах начинают восстанавливаться после кризиса, после локдаунов, из-за чего, например, там цены на газ бьют рекорды и... Там 1000 кубометров стоит какие-нибудь невероятные $1500. Да, коронавирус много чего поломал, и вот мы живем в этих последствиях.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Паш, як ти думаєш, Канарські острова назвали в честь канарейок или канарейок в честь канарських островів?
Давай канареек в честь Канарских
совершенно
островов.
Совершенно верно, потому что вообще Канарский происходит от латинского слова «канис» и вообще «собачий». И сейчас на Канарских островах разворачивается трагедия, связанная с собаками. Не видел, нет? Что там происходит? Ну, там проснулся вулкан на острове, который, по-моему, называется Ля Пальма. И этот вулкан залил лавой прилегающие поселки. Чуть не сказал села, но это ни разу не села, потому что там шикарные виллы, там есть почти у каждой из этих вилл есть какие-то свои бассейны рядом с ними, и все прекрасно, все просто замечательно. Так вот, когда несколько недель проснулся вулкан, началось это самое извержение, и пошла лава вниз, власти... Канарские острова – это часть Испании. Испанские власти быстро сориентировались, эвакуировали жителей этих поселков, эвакуировали жителей этих вилл куда-то подальше, смогли спасти всех до единого. Ну, то есть, там серьезно пострадала собственность людская, серьезно там было сожжено какое-то количество этих прекрасных, шикарных домов. Естественно, там сады и приусадебные участки тоже сильно пострадали, но люди не пострадали. И тут выяснилось, что, по крайней мере, на одном из этих самых участков в осушенном бассейне спрятались от окружающих лавы несколько собак. И собак непонятно, как вытаскивать, потому что они сидят в этом сухом бассейне, а у них они какую-то, значит, там водичку смогли... пить, которая еще там накопилась в каких-то этих трещинах. Пищи у них нет, ничего у них нет, добраться до них невозможно, потому что они окружены со всех сторон этой лавой, которая течет из жерла вулкана. И тут на выручку готова, еще не пришла, но готова прийти компания, которая занимается грузоперевозками с помощью дронов, с помощью вот этих вот самых дронов-беспилотников. Оказывается, есть компания, у которой на вооружении есть специальные дроны, которые могут преодолевать Гибралтар. таскают через Гибралтар грузы, причем на этот самый, на каждый из этих беспилотников можно навесить до 24 килограммов груза, и технически, по идее, можно этих собак подцепить. Вот сейчас эта компания разрабатывает как раз программу спасения, какую-то вот операцию спасения этих самых несчастных псов, которые заперты в лавы, заперты вулканической активностью. Но есть еще одна странная проблема, с которой они внезапно столкнулись. Оказывается, испанское законодательство запрещает использование дронов для транспортировки людей или животных. И они уже направили, в центральные органы власти Испанского королевства просьбу пересмотреть этот закон, дать им легальную возможность использовать свои вот эти вот беспилотные летающие аппараты для того, чтобы вытащить собачек, для того, чтобы спасти живых существ из этой ужасной ситуации. И очень надеюсь, что все получится, очень надеюсь, что все это решится куда быстрее, чем закончится у собак жизненные силы, их вытащат оттуда.
Ну, видишь, в данном случае мы надеемся, что закон изменят. А вот в Соединенных Штатах сейчас многие очень надеются, что закон не изменят. Там есть... Там идет сейчас расследование, мы много раз говорили, относительно штурма событий и обстоятельств штурма Капитолия в январе
6 января этого года, да.
Да. И, среди прочего, Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, она там специальный комитет создан, который занимается расследованием, и там, среди прочего, планируют рассекретить документы Дональда Трампа, которые должны показать, а что в эти дни, в этот момент делал 45-й президент Соединенных Штатов Америки, сторонники которого, собственно, и штурмовали Капитолий. И там порядка 30 документов должно быть рассекречено. Это те документы, которые, соответственно, документируют жизнь главы исполнительной власти, и которые традиционно являются засекреченными, потому что они относятся к, там, не знаю, к повседневному распорядку и ритму жизни президента. Но, соответственно, Палата представителей подала запрос на рассекречивание этих документов, которые должны пролить свет на роль и участие Дональда Трампа во всем происходящем. Сам Дональд Трамп сейчас подал в суд на Палату представителей и говорит, пусть все обратно засекретят, ничего, мы против публикации и так далее, и так далее. И, конечно, сейчас интересно посмотреть, кто победит. А с другой стороны, вот ты смотришь на Дональда Трампа и начинаешь думать о том, что, мы уже как-то говорили в этой студии, что Господи, я ведь помню еще несколько лет назад
еще
мы смотрели...
Еще мальчишкой. Я помню Дональда Трампа еще мальчишкой.
Все помнят Дональда Трампа еще мальчишками, потому что мы все смотрели «Один дома». Но, тем не менее, я ведь помню момент, когда сериал «Карточный домик» считался просто новаторским, суперсмелым, где герой Кевина Спейси был таким каким-то олицетворением такого политикана, прожженного деляги, который рвется на президентский пост всеми возможными способами и не останавливается ни перед чем. А потом Дональд Трамп выигрывает выборы в 2016 году, и ты понимаешь,
что... hold my beer! Сейчас покажу, как надо.
И мне очень сложно было бы объяснить человеку, который застал президентство Дональда Трампа, а почему мы так все угорали по сериалу «Карточный домик» еще недавно, в каком-нибудь 2015-2014 году. Кстати, про этот домик у Зыгоря в книге «Вся кремлевская рать» есть упоминание о том, что Путин воспринимал сериал «Карточный домик» чуть ли не как документальный. И всему
как раскрывающие
своему...
секреты настоящей американской политики.
И всему окружению, в том числе и министру обороны Шойгу, дарил компакт-диски или DVD-диски с подборкой сезонов этого сериала, что он, мол, на, посмотри, как там... Как у них там все устроено и так далее, и так далее. Вот. И вот любопытный, конечно, такая зарисовка.
Нет, самая любопытная зарисовка про Дональда Трампа, это не самая любопытная, это одна из таких, как мне кажется, ярких его черт. Это, если ты помнишь, он же не всегда дружил с Ким Чен Ыном. Он где-то в середине своего президентства начал с ним дружить, встречаться, обниматься, на дне обмениваться обменивались письмами, которые сам Трамп характеризовал как любовные. А поначалу он страшно был недоволен тем, что, значит, у Ким Чен Ына есть ядерное оружие, рассказывал о том, что, значит, сотрет его в порошок. И в какой-то момент Ким Чен Ын сказал, что если такие угрозы продолжатся, я, говорит, нажму красную кнопку, и ракеты полетят. И Трамп выступил в стиле: что ты, красную кнопку? Да у меня тоже есть красная кнопка, и она больше, чем твоя. Она краснее, чем твоя. Она мощнее, чем твоя. И вот если я нажму красную кнопку,
когда ты говоришь... А моя красная кнопка придет, и твою через забор бросят.
Да. Это вот когда ты говоришь... Вернее, когда я говорю о том, что мы помним Дональда Трампа еще мальчишкой, мы не кривим против истины, потому что он все время ведет себя как такой вот мальчишка, как такой, не знаю, 13-летний чувачок, который палкой бьет крапиву и представляет, что это не крапива, а какой-то страшный, ужасный враг, который будет побежден с помощью вот этой вот самой чудо-палки.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Рано или поздно мы все знали, что этот день настанет. Мы догадывались, что нам придется вновь вернуться к этому разговору. Новости пришли о кокаиновых бегемотах Пабло Эскобара. Не знаю, мне почему-то... У меня какой-то бегемотный радар у меня встроенный в голове. Я иногда так думаю: так, надо погуглить, что там с нашими бегемотами. Гуглю, вбиваю, значит, в Google, в новости, просто, значит, два слова: Эскобар, Хиппос, и мне тут же выдают... Ну, то есть, обычно обычному человеку будет выдавать новости полугодовой давности, там, не знаю, годовой давности, а мне бац, вот я вчера, думаю, готовился к эфиру, думаю, посмотрим, что там. Есть свежая новость.
Ну-ка.
Есть свежая. Во-первых, посчитали ученые колумбийские, которые следят за этими... Ну, отличное словосочетание. Инвазивными бегемотами. Они реально инвазивные бегемоты. Инвазивным называется вид, который вот привнесен искусственно в неестественную для него среду обитания. Ну, там, грубо говоря, завезли в Австралию кроликов, они начали пожирать все, что только можно, или там овец вместе с кроликом. Ага. Они инвазивные виды, которые наносят вред вот сложившейся биосистеме Австралии. Завезли какой-нибудь... У нас инвазивный, самый страшный зверь инвазивный – это колорадский жук. Попал к нам колорадский жук, вот он вредит невозможно. А там, в Колумбии, у них не жуки и не кролики, у них инвазивные бегемотики самые настоящие. Угу. Их было тогда, когда... Их считали в прошлый раз, в 2012 году, то есть это около 9 лет назад. И знаешь, сколько было? 35 штук. 35 штук. Знаешь, сколько их сейчас? 80. Ты можешь себе представить, с какой скоростью? Они за 9 лет, их стало в 2 с лишним раза больше. В 2 с лишним раза больше. И уже посчитали ученые, что если не предпринять каких-то немедленных действий, у них нет врагов, они прекрасно себя чувствуют, у них в изобилии пища, там эти джунгли колумбийские прекрасные, они, значит, они, правда, действительно сильно вредят окружающей среде, потому что они сжирают в безумных количествах всякие растения, которые обычно служат пищей для других видов, они загрязняют реки, значит, своими отходами, и в этих реках гибнет и рыба, и земноводные, и насекомые. Ну, то есть, реально, много вреда. Так вот, если что-то срочно не предпринять, то через 20 лет этих бегемотов будет уже больше 1500. Ну, то есть, и они станут уже не инвазивными, а самыми...
Это просто какая-то планета обезьян, понимаешь?
Планета, да. Так вот, и тут выяснилось, что, значит, есть специальная группа правительственная, естественно, в Колумбии, которая получила от американского правительства получила специальные препараты, которые вводятся в мускулатуру этих самых бегемотов и превращают их в... Ну, то есть, они становятся неспособными к продолжению рода. И вот этих вот штук было получено 55. Этих доз препаратов было получено 55.
А бегемотов 80.
Ну, достаточно половине бегемотов вколоть, я так подозреваю. То есть, ну, вот там самкам или только самцам. Не знаю, как эта штука работает. Ты можешь посмотреть. Называется этот препарат Гонакон. Но вот, как выяснилось, его активно используют сейчас как раз для того, чтобы спасти экосистему Колумбии. Потому что речь идет не только о том, что ну хорошо, ну вот наплодятся, и будет их 1500. Ну и что? Ну, казалось бы, ну и что? Ну вот потому что это инвазивный вид, именно потому что они опасны для той среды, они неестественны для той среды, в которой они живут. Нужно каким-то образом регулировать их численность. И вот благодаря помощи американского правительства, которое безвозмездно подарило колумбийским коллегам этот ганакон, начинают бороться с распространением бегемотов. Кокаиновых бегемотов.
Слушай, я сейчас не знаю зачем, но я одновременно гуглил, сколько стоит квока в Украине. Знаешь, что меня радует? Ну-ка. Ни одного объявления.
Ну, вот это же животные, которые вообще нельзя продавать. Хотя, ну, да, хотя в Австралии
наверняка
продают.
Продают.
В Австралии,
да,
продают, да.
А муравьед, оказывается, стоит 260 тысяч гривен. Не знаю, зачем тебе эта информация. Просто живи теперь с этим. Вот. Я так смотрю, судя по последним новостям, мы так очень стремительно уходим в красную зону.
Так понимаю, что некоторые города украинские уже давно в красную.
Ну, Львов, Одесса, например, да.
Одесса, не могу путать.
Ну, по Львов я слышал, что вот накануне там из тех ограничений, которые уже анонсировали, это то, что заведения могут работать, если 100% сотрудников вакцинированы, заведения работают до 23:00, и количество посадочных мест 50% от общей загрузки. Но тут же другая история сейчас полным ходом. Это то, что в Евросоюз может исключить нашу страну из списка стран, граждане которых, соответственно, допускаются на территорию ЕС. И этот список, Европейский Союз, список таких вот стран, гражданам которых разрешен свободный въезд на территорию Европы, Евросоюз пересматривает каждые 2 недели и корректирует его в зависимости от эпидемической ситуации. И, соответственно, вот туристические поездки для жителей наших стран, они могут быть как раз-таки ограничены. То есть уже на этой неделе Евросоюз может исключить вот как раз Украину из списка стран, гражданам которых разрешен свободный въезд. Я просто одновременно постоянно думаю о тех людях, которые вместо того, чтобы прививаться, решают купить себе сертификат вакцинации. И понимают ли они, что в конечном счете это история про, не знаю, про кражу коллективного блага. Вот есть коллективное благо под названием, не знаю, эпидемическая ситуация, или коллективное благо под названием доверие других стран к отчетности нашей страны. А люди, которые купили себе сертификат, а потом, например, заболели и так далее, они просто заставят другие страны от Украины закрыться, и в итоге без виз будет существовать только на бумаге, а не в пространстве практически где. Кстати, вот все эти поддельные сертификаты о вакцинации, они там очень широкая, я посмотрел, вилка наказания от 17 тысяч гривен штрафа за подделку для того человека, который подделывает, до 5 лет лишения свободы. Вот. И, правда, не очень понятно, в каком случае 5 лет лишения свободы, а в каком случае 17 тысяч гривен штрафа.
Я могу представить, в каком. Могу предположить, вернее, в каком случае. Дело в том, что они же себя очень активно рекламируют, эти персонажи, которые продают сертификаты о вакцинации. Угу. И вот я там некоторое время назад, неделю назад или пару недель назад, там для себя пытался это дело выяснить. Я привит абсолютно законно, честно, легально. Это было вот в рамках какого-то понимания, журналистского расследования для понимания ситуации. Полез на несколько их телеграм-каналов, и там есть, например, предложение о продаже с большой скидкой сертификатов для трудовых коллективов. Угу. Вот мне кажется, что для тех, кто покупает или продает такой сразу для всего коллектива, там, для нескольких, для 5 и более человек, вот для них, наверное, предусмотрено уже тюремное наказание. Ну и, собственно говоря, мне кажется, если честно, вот человек бесплатно не хочет привиться, а платить 2000 гривен за липовую бумажку, которая еще и с большой долей вероятности приведет тебя на больничную койку, люди с готовностью эти 2000 платят. Я, ну, или около 2000, примерно столько стоит это.
Слушай, ну, если естественный отбор работает в такой схеме, то простите за цинизм, что ж мы можем поделать, если каждый кузнец собственного счастья и точно та же кузнец собственного несчастья.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
А вакцинація? Угу. Если мы уже начали с тобой о вакцинации говорить, я тебе тоже расскажу о вакцинации, но о вакцинации не людей и не от коронавируса. Мы с тобой... Ты, вернее, запретил мне какое-то время назад начинать каждую нашу программу историями из...
Жизни австралийской фауны.
Из жизни австралийской фауны.
Закончилась австралийская фауна.
Нет, не закончилась. Не закончилась у меня австралийская фауна. Поэтому я не начинаю теперь программы с истории о жизни австралийской фауны, но пытаюсь каким-то образом нашу с тобой любимую австралийскую фауну так или иначе вспоминать, так или иначе рассказывать о ней где-то в глубине программы. Сегодня тебе расскажу, знаешь, о ком? О коалах. О коалах тебе расскажу. Столкнулись австралийские ученые, австралийские власти с серьезной проблемой. У коал, если для бегемотов колумбийских излишняя фертильность – это проблема, то в Австралии, наоборот, низкая фертильность у коал. Коалы действительно могут исчезнуть. Их сейчас около 58 тысяч. Осталось всего на австралийском континенте. Мы с тобой как-то рассказывали, что к моменту, когда белые люди прибыли, европейцы прибыли на австралийский континент, коал было больше 6 миллионов. Сейчас осталось 58 тысяч. И за последние три года как раз началось, последние три года началось новое активное вымирание. Это связано с какими-то небывалыми лесными пожарами, которые обрушиваются год за годом на Австралию. Ну и плюс ко всему, есть еще большая проблема. А коалы все чаще болеют хламидозом, и этот хламидоз все чаще приводит коал к бесплодию. И это тоже сказывается на том, что популяция этих прекрасных сумчатых зверьков сокращается.
Плодитесь, но не размножайтесь.
Вот так вот получается. Причем, ну, этот хламидоз как вот половым путем передается, так еще и очень часто от матерей к детенышам. В итоге детеныши, вскормленные матерью, оказываются очень часто бесплодными. И что, ты думаешь, сделали австралийские ученые? Они долго там не ковырялись. Они взяли и начали испытания вакцин от хламидоза. До этого их как? Их лечили, в какие-то специальные госпитали отправляли, лечили, потом из этих госпиталей выписывали, отправляли в дикую природу, и они снова заражались. Вот и так по кругу. Ну, сколько можно коалу по больницам таскать? Нужно принимать какое-то срочное действенное решение. И решили бороться с помощью вакцинации. Около 400 коал уже вакцинированы от хламидоза в рамках, значит, какой-то вот этой вот программы экспериментальной. На них сейчас обкатают все эти способы, а потом уже сначала, вернее, 250 привили, теперь 400 привили, а дальше говорят о том, что будут прививать как можно большее количество для того, чтобы спасти популяцию. Иначе человечество может еще и коал лишиться, избавиться от коал, в плохом смысле этого слова избавиться. Мы же не хотим избавиться от них.
Мы не хотим. Я не знаю, хотим ли мы избавиться от летнего или перехода на летнее и зимнее время, но, судя по всему, нас с этой инициативой власти не оставят в покое. В начале года этого, если не ошибаюсь, тогда Руслан Стефанчук, тогда еще вице-спикер украинского парламента, он выходил с инициативой, что, мол, давайте откажемся от перехода на летнее и зимнее время, выберем какое-то одно и будем по нему жить. Вот. И на самом-то деле, если объективно говорить, то переход на летнее и зимнее время – это атавизм из, не знаю, со времен Первой мировой войны. Ну вот, когда действительно это все имело значение, когда переход на летнее и зимнее время позволял экономить электроэнергию в каких-то больших промышленных масштабах. Этот переход действовал во время Первой мировой войны, действовал во время Второй мировой войны, позволял экономить, опять же, электроэнергию. Ну, а потом многие страны от него отказались. И вся дискуссия весны этого года, она шла лишь вокруг того, на каком времени оставаться, на летнем или на зимнем. И на самом деле я поддерживаю тех людей, которые предлагали остаться на зимнем времени, потому что оно все-таки дарит больше времени. Ну, как бы летом не происходит ситуация, когда светло, а ты еще спишь. Вот. Правда, я тогда помню, опять же, аргументы были, что как можно остаться на зимнем времени, это же одно время с Москвой. Ой, какой ужас, а у нас ничего не должно быть, соответственно, как у Москвы. Странная логика, потому что, например, страны Балтии живут вот в этом самом часовом поясе, который соответствует зимнему времени и который, ну, каким-то образом совпадает вот в том числе с временем, по которому живет Москва, и не знаю, почему нужно на этот факт оглядываться. Но неважно. Тогда, в общем, отмену перехода на летнее и зимнее время провалили. Это в марте провалили. Но, как известно, у нас небольшие изменения в парламенте. Зеленский решил свою фракцию приструнить, привести к порядку, выгнал Разумкова. Разумкова сняли с поста спикера. Стефанчук, Руслан Стефанчук, верный президентский штык теперь, Раду возглавляет и заявил о том, что да нет, давайте возвращаться к этой идее. отменять переход на летнее и зимнее время. Поэтому, я так думаю, эти вот дискуссии относительно того, на каком времени жить в нашей стране, могут возобновиться в ближайшее время. И, очень честно говоря, меня пугает перспектива, что победить не здравый смысл, например.
Большинство.
Ну, это само собой. Но выберут не то время, которое объективно нужно нашей стране. Ну, например, там, зимнее время. А выберут летнее время только вот, чтобы у нас не так, как у них. Понимаешь, не с точки зрения удобства для украинского гражданина, а для того, чтобы вот как бы отличаться от того часового пояса, например, по которому живет Москва. Потому что, ну, все-таки нам выгоднее наш интерес, а не вот это вот набор формальных отличий.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Ми з тобою заговорили, вернее, я заговорила о монобольшинстві. Теперь расскажу о том, как живут страны, в которых не получается с монобольшинством, а в остальном есть очевидные параллели с нами. И это будет история внезапно про Перу. В Перу президентом летом этого года стал школьный учитель из глубинки, которого зовут Педро Кастильо. Прям вот действительно, он настоящий школьный учитель. Он 20 с лишним лет проработал в школе, он преподавал.
Слуга народа.
Да, да, он такой. Кстати, у него был такой очень революционный, у него была программа. Он, например, он обещал бесплатные планшеты и мобильные телефоны студентам и школьникам, которые вынуждены сейчас учиться на удаленке из-за пандемии. Он обещал переписать Конституцию таким образом, чтобы, значит, государство брало на себя как можно более широкие обязательства перед всеми, перед кем только можно. То есть, такую вот коммунистическую конституцию. Он марксист, он, собственно, баллотировался в президенты от абсолютно марксистской партии, которая называется «Свободное Перу». До этого, до недавних времен она была абсолютно маргинальная, набирала там по 3% и никуда не попадала, никогда не попадала в парламент. А тут на фоне, в прошлом году начались большие проблемы с экономикой, выросла безумная смертность от пандемии. И вот эти вот старые, такие проверенные партии потеряли доверие избирателей, и внезапно избиратели взяли и проголосовали не только за старых, но и вот и за этих, за новые лица. В том числе за вот Педро Кастильо в качестве президента и за его свободное Перу в качестве партии. Партия, вот, там очень интересная история в Перу с разделением ветвей власти. Там конституция построена вот на двух основаниях. Одна, значит, они взяли часть положений конституции давно уже, еще несколько десятилетий назад, и почти полностью, прямо будем говорить, скопипастили с американской конституцией. А другие положения почти полностью скопипастили с китайской конституцией. В итоге там происходит следующее. У них президент, помимо того, что он является главой государства, еще и формально исполняет обязанности главы правительства. Премьер-министр, чисто номинальная должность, это человек, который выходит и говорит: «Всем привет, открываем заседание». Вот что-то вот такое. Или рассказывает: «Мы сегодня там то-то решили». Но, по большому счету, правительством управляет тоже президент. В парламенте 130 человек. Вот, собственно говоря, вот этот «Свободное Перу» и его сателлиты занимают меньше половины мест. Остальная больше половины мест. Это противники, это не левые, это правые, это центристы и так далее, которым совсем не нравятся все эти игры в большевизм. Но поскольку вот такая вот своеобразная система управления, то он мог строить и строил правительство, собирал кабмин без оглядки на то, что хотят остальное большинство в парламенте. То есть вот эти вот марксисты взяли, собрали свое правительство и говорят: мы сейчас будем строить коммунизм. А им говорят: подождите, стоп, а у нас законы не позволяют вам строить коммунизм. Мы сейчас проголосуем новые законы. А у вас меньшинство в парламенте, вы ничего не можете сделать. И он оказался связанный по рукам и ногам. Mm-hmm. То есть он хочет строить, значит, там коммунизм, раздать бесплатный планшет, так до сих пор никто не получил, потому что парламент это не утвердил. Да, он начинает пытаться туда-сюда, сейчас сделаем, сейчас построим. Ему говорят: нет, не получится, законы не позволяют. Он попыхтел, начал потихонечку менять людей в правительстве, в сформированном им правительстве, начал потихонечку отказываться от самых таких ярких, которые отнять и поделить, от самых, там вообще премьером был персонаж, который хвалил боевиков, террористов из крайне левой организации «Сияющий путь», которая прославилась тем, что уничтожала крестьян, убивала, значит, несогласных и так далее. Он похвалил в Твиттере, его потихонечку уволили, и он начал заменять Педро Кастильо, начал заменять вот этих самых-самых откровенных, самых-самых леваков, если так можно выразиться, на каких-то более умеренных. И тут его партия в конце прошлой недели ему сказала: знаешь что? Ты знаешь, что формируешь? Ты формируешь какой-то просто икорный кабинет. Так они высказались. Ну, типа, эти министры лучше знают, как жрать икру, чем как работать руками. И если ты сейчас немедленно не прекратишь заменять наших проверенных боевых товарищей на предателей и оппортунистов, ты лишишься поддержки и со стороны нашей, значит, свободного Перу в парламенте. То есть он сидит, этот несчастный Педро Кастильо, но он реально не понимает, что ему делать сейчас. У него все валится, национальная валюта растет, от него, значит, крестьяне, студенты, школьники, все остальные, которому он много всего обещал, требует исполнить обещанное. Он не может этого сделать. Он вроде бы как пытается перелезть на эти рельсы более умеренные, менее большевистские, а тут партия, которая привела власти, кричит: слышь, не смей перелезать с наших большевистских рельс. Мы тебя к власти привели, делай, что хочешь, делай, как знаешь. Давай-давай, строй социализм. И в итоге я боюсь, что там будет еще более глубокий кризис в этом Перу. Страна действительно переживает сейчас не самые лучшие времена, а уж с вот этой вот раздробленностью внутри политических элит прям совсем беда. Просто беда.
Ты знаешь, не существует легкого рецепта борьбы с таким большевизмом в головах. Но есть сложные рецепты. В тот момент, например, когда люди начинают понимать, за какие деньги государство им, не знаю, там, выдает пособие, и там, вообще, что бы то ни было, какие бы то ни было манипуляции осуществляет, вот. А вот в этот момент начинается какое-то протрезвление. И есть одна инициатива в Украине. Клевая, сейчас про нее расскажу.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Видел вот эти вот билборды? Сейчас же Зеленский запустил там это, был проект «Велике будівництво», «Велика реконструкция». И когда ездишь, например, по городам Украины, там какие-нибудь недострои, там спортивные сектора, там достраивают, там спортивные стадионы, там какие-нибудь театры ремонтируют. И везде обязательно вот этот билборд, что значит за инициативы президента Украины и так далее. Вообще, конечно, зеленые и слуги народа так выдрессировали чиновника. Любой чиновник, любой спич начинает с темы за сприяние президента Украины. Ну, такое ощущение, что без Зеленского у нас вообще как бы...
Солнце не всходит.
Да, крокодил не ловится, не растет кокос. Так вот. И вот эти вот билборды стоят возле, на каждой ремонтируемой дороге, возле каждого ремонтируемого или реконструированного спортивного или там культурного объекта и так далее, и так далее. И понятно, зачем это делать. Потому что Зеленский долго искал смысл своего президентства, и понятно, что он был случайным претендентом на президентский пост, но наверняка он не хочет быть случайным президентом, и поэтому он пытается свое президентство насытить каким-то содержанием, и вот он решил делать стране евроремонт, как умеет и как знает. И поэтому вот запустил эти процессы ремонта и реставрации, реконструкции. Ну, и одновременно это же такая хороший задел...
Пиароемкая история.
Да, пиароемкая история и хороший задел под потенциальное переизбрание в 2024 году, несмотря на то, что Зеленский обещал, что приходит на один срок. Судя по всему, у него амбиции больше, чем на один срок. Ну, так вот, идея того в чем? Идея в очень простом. Ребята из проекта «Цена державы» и из проекта «Основание капиталист», они зарегистрировали на сайте президента петицию и предлагают. Слушайте, чтобы идея этой петиции очень проста, что на всех этих билбордах, где органы власти или местного самоуправления там рассказывают о там, каких бы то ни было проектах там, строительства, реконструкции и так далее, чтобы четверть площади вот этого билборда содержала, на четверти площади была приписка «За деньги плательщиков налогов». То есть, не за сприяння президента Зеленського, а якщо і за сприяння президента Зеленського, то обов'язково...
То не тільки за счет этого.
Да, за кошти платників податків. И вот ребята предлагают, чтобы четверть любого билборда информационного под эту надпись было отведено. Это абсолютно правильная история, потому что действительно у государства нет других денег, кроме тех, что мы платим ему своими собственными налогами. И я не понимаю, каким надо быть циникам у власти для того, чтобы вот когда эта петиция наберет там необходимые 25 тысяч голосов, и президент будет обязан на нее отреагировать, вот мне было бы очень интересно узнать, какие аргументы найдет тот же Зеленский для того, чтобы вот действительно не согласиться указывать, что это не по его щучьему велению там дороги реконструируются или спортивный стадион достраивается.
А на наши деньги.
Да, на наши деньги. Сейчас у этой петиции 8 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых. Еще есть 71 день для того, 70 дней для того, чтобы эта петиция собрала. И я очень надеюсь, что она соберет.
Я думаю, что соберет. За 70 дней точно соберет. Кстати, давай, если мы говорим об этих историях, ты же видел, есть инициатива, люди бесплатно распространяют наклейки, угу, на которых написано, вот как раз сделано за твои деньги или так, сделано
так,
за наши.
Так это ребята и хотят. Просто да, они хотят, чтобы это уже не сами они наклейки клеили на все эти
билборды. А чтобы государство само это делало.
А чтобы государство изначально вот указывало.
На Дарницком мосту в Киеве, угу, вот там тоже висит большой плакат, что это там программа президента, Волоки Будивництва, все. И висит большая красная наклейка, которая ставит все на своем. А эта программа может быть и правда президента, может быть и спасибо, что он придумал и начал хоть что-то делать. Другой вопрос, что это деньги, которые он не с Марса привез, и не из своих офшоров достал, mm-hmm, и не отобрал у депутатов, которые непонятно за чей счет живут и на Теслах катаются. Это деньги, которые вот мы все платим. Вот я вот заплатил налоги на прошлой неделе, ужаснулся, сколько надо каждый раз налогов платить. Думаю, ну ладно, да, вот. Но я надеюсь, что эти деньги пойдут не на то, чтобы еще какой-нибудь очередной депутат купил себе Тесла, а на то, чтобы что-то отремонтировали, но и не присваивали при этом нашу с тобой заслугу, заслугу всех украинцев, не присваивали какие-то отдельные политики. Так нехорошо, это некрасиво.
Да, это нехорошо. И на самом деле, чем раньше наши сограждане поймут, что именно за их деньги государство повышает пенсии, ремонтирует дороги, я не знаю, там прокладывает коммуникации и так далее, тем быстрее вот избавиться, наверное, от этой иллюзии, что вот а давайте нырнем в какую-то неизвестную тумбочку с деньгами, достанем оттуда денег, всем раздадим при помощи, не знаю, там, субсидий, субвенций, пенсий, зарплат, повышения искусственного и так далее, и все, типа, будет у себя хорошо. Ребят, ну, как бы государство перераспределяет наши с вами деньги, и об этом было бы хорошо помнить, когда очередной политик начнет вам, на ваших глазах притворяться вот такой вот себе матерью Терезой, которая чуть ли не из собственного кармана всем пенсионерам дает по 100 гривен дополнительных.
Слушай, ну ведь на самом деле при всем при этом все-таки есть эта самая волшебная тумбочка, из которой можно деньги достать. Она называется вот прищучивание монополий. Пока у нас монополии пользуются самыми разными льготами, пока у нас монополии получают непонятно на каком основании самую разную помощь из бюджета.
Там даже, знаешь, вот это же вопрос про нарушение правил частной конкуренции. Если есть честная конкуренция в стране, и когда все люди имеют одинаковый доступ к рынкам, к потенциальным возможностям и так далее, то вот в этой стране есть развитая экономика и так далее. У нас же проблема даже не только и не столько в монополиях, потому что, слава богу, у нас в этом смысле куда менее Россия-подобный рынок. У нас все-таки больше он олигопольный. Мы скорее более история про олигополию. Сколько вот нарушений правил честной конкуренции, когда какой-нибудь один производитель, я не знаю, мучает конкурентов при помощи админ ресурсов, а потом заваливает рынок своим товаром. Но так или иначе, вот. Хотя нет, ты прав, наверное, и действительно и история и про монополии, и про нарушение правил честной конкуренции, и все это звенья той самой одной единственной общей цепи, которые мешают нашей стране становиться богатой и зажиточной. Ну, а попутно игры в популизм, когда нас убеждают, что мы никто, а все деньги у государства, и оно сейчас придет и нам тут порешает счастье, порешает всем бонусы, порешает всем высокие зарплаты. Ну вот, в общем, ребята прикольную инициативу зарегистрировали. Очень надеюсь, что петиция соберет. Очень надеюсь, что Зеленский не сможет пройти мимо и что он вынужден будет как-то отреагировать. Либо максимально честно. И действительно, такие надписи в четверть площади будут на всех этих информационных билбордах. Либо он как минимум либо он поступит нечестно, и тогда у нас, и может быть у кого-то исчезнут еще какие-то иллюзии по поводу шестого президента страны.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Юра, вот меня тут упрекает, потому что я Зеленского то хвалю, то ругаю. Мне очень интересно, а когда это я его хвалил, ну-ка расскажи.
Нет, я же не говорю, что ты просто давай, вот мне давай. Интересно, где ты настоящий? Здесь у нас, где ты такой шашкой машешь, или там на Суспильном, где ты делаешь вид, что люди, ну там, что в ОПЗЖ тоже люди. Но где ты настоящий, расскажи, где ты там серьезный такой, значит, это глазами вращаешь.
А ты точно мои программы смотрел на Суспильном? Ну, мне просто интересно.
Ну, я один из тех, наверное, или двух с половиной зрителей.
Или ты так, знаешь, так близоруко прищурился, такой, смотришь, какой-то там лысый мужик с бородой. Ну, если лысый с бородой, то будем считать, что это Казарин, да? То есть, у тебя вот так вот примерно атрибутирование идет.
А это, у тебя не так? У всех так.
А, у всех так.
Ну, да. Расскажи нам лучше что-нибудь веселое, потому что у меня веселые истории закончились. У меня есть пара невеселых историй, но их можно сэкономить, скажем, на завтра.
Ну, у меня нету особенно жестко. У меня, как бы, я смотрю, как весь мир снова погружается в локдауны, и у меня...
Это я попросил веселое расскажи. Расскажи что-нибудь веселое. Мир погружается в локдаун.
Да,
а что, по-твоему, тогда грустное? Расскажи. Ну, я... Нет, не надо. Не надо, пожалуйста.
Я просто публику разогреваю перед своими-то историями.
Свою просьбу отзываю. Не буду тебя просить.
Что-то... Слушай, мы еще ни разу не жили в условиях комендантского часа. Мы у нас вообще очень счастливые. Счастливые, такие очень лайтовые условия локдауна. Вон, например, в Латвии комендантский час с 8 вечера до 5 утра, понимаешь?
В Сербии был комендантский час, и даже специально одну из каких-то казарм, по-моему, или какую-то гауптвахту в Белграде отвели для нарушителей этого самого комендантского часа.
Да, в Грузии это был комендантский час, я помню, мы...
Ну, там в тюрьму не сажали.
Слушай, там вообще катастрофа была, мы помню... Нет, там в тюрьму не сажали, но там был очень серьезный штраф, чуть ли не до $600, если ты после 9 вечера, тебя сотрудники полиции на улице, там, Тбилиси, например, задерживают. Я помню, там другая была история, когда мы... А у нас самолет был там в 6 утра, условно говоря, из Тбилиси в Киев. Ну, и мы по традиции, там, не знаю, там, готовимся за 2 часа до вылета приехать в Тбилисский аэропорт, и в 3 утра, значит, спускаемся из гостиничного номера в холл и просим портье вызвать такси, он смотрит на нас, так прищуривается и говорит, а вы, как бы, у вас есть разрешение на вызов такси из Министерства внутренних дел? Мы такие, какое разрешение? Ну, так комендантский час, такси не ездят. Вот, до 6 утра. И мы понимаем в этот момент, что вот почему такие дешевые билеты, оказывается, были на 6 утра.
Потому что только пешком можно дойти.
Ну, оказалось, что на весь Тбилиси работает одна-единственная служба такси, это аэропортовая, которая попросила с нас, я уж не помню, ну, какую-то ощутимую сумму, но все равно это было дешевле, чем перепокупать новые авиабилеты на обратный путь там куда-нибудь на обеденное время.
Кстати, о монополистах.
Нет, ну, слушай, ты знаешь, поэтому я же говорю, наши локдауны, которые проходили в Украине, они все равно проходили очень, ну, действительно в лайтовом режиме. И, знаешь, те люди, которые кричат про жесточайшую тиранию какого-то, каких-то властей, они просто не понимают, как в каком режиме жили люди в других странах. Вот. Но, между прочим, кстати, судя по всему, процесс прививания, он продолжится и в следующем году. Во всяком случае, Financial Times приводит аналитический отчет экспертов, которые говорят о том, что, судя по всему, бустерные вакцины станут реальностью уже в ближайшее время. А напомню, бустерная вакцина – это вакцина, которая закрепляет эффект. Например, когда там первые две вакцины делаются с промежутком в месяц, а третья делается с промежутком в полгода после первой вакцины. По такой схеме, например, колятся прививки от гепатита А и Б. Та же вакцина Твинрикс. 0,1,6. По такой вот схеме там три вакцины. Третья бустерная. Ну, кстати, не только гепатит А и Б колется по такой же схеме. Там еще несколько есть заболеваний, от которых вакцинируют по схеме 0,1,6. Ну, и, судя по всему, и коронавирус тоже не станет исключением. Во всяком случае, даже уже экономисты прогнозируют, что следующий год будет годом бустерных вакцин по всему миру. И пока только некоторые страны свое население прививают третьими дозами, а некоторые страны прививают там социально незащищенные или там уязвимые группы населения, но, вероятно, это будет повсеместной практикой.
Если ты мне запрещаешь начинать программы историями про фауну из Австралии, ты разрешишь мне заканчивать программами историями про японский милитаризм?
Давай.
Тут китайское правительство решило судить местное представительство, китайское представительство японской компании Sony. Знаешь, за что? Они собирались представить какой-то новый продукт летом этого года и официально объявили о том, что новый продукт будет представлен публике на какой-то там, значит, презентации в Пекине. И эту презентацию назначили на 7 июля. Но 7 июля в китайском календаре это одна из самых траурных дат. 7 июля началась, собственно говоря, война, вторая японско-китайская война. И, собственно говоря, многие в Азии считают именно 7 июля 1937 года датой начала Второй мировой войны. И даже в законе, в китайском законе закреплено, что, значит, в этот день не может проводиться никаких мероприятий, которые могут нанести оскорбление достоинству нации. Вот так вот он говорит. А, собственно, после того, как Sony объявила об этой истории, и китайцы возмутились, они отменили. Перенесли на другую дату. Там действительно сказали, мы не знали, не подумали, перенесем на другую дату. Но китайские власти сказали, слушайте, одно то, что вы уже заявили о готовности начинать, значит, запуск какого-то продукта, проводить какие-то официальные празднования в этот день, это уже оскорбление достоинства нации. И сейчас вот подали на днях на них в суд. Хотят взыскать 1 000 000 юаней. Это максимальная сумма, которую можно взыскать за нарушение этого самого закона. 155 тысяч долларов. С компанией Sony. Понятно, что речь здесь идет не столько о деньгах, сколько о каком-то таком знаковом проявлении. Ну, вот интересно, кстати, чем завершится эта история. А тем временем из-за японского милитаризма еще страдают уже не только там японские компании, но и английские рок-звезды. Группа Led Zeppelin запустила в продажу на своем официальном сайте майки, приуроченные к 50-летию их первого японского тура в 1971 году. И на этих майках изображен флаг той самой Японии довоенной или времен Второй мировой войны, где не просто круглое солнце, как сейчас, а солнце с расходящимися лучами. И это вызвало возмущение, например, в Южной Корее. И даже активист из Южной Кореи написал большущее письмо с требованием убрать эти майки с продажи, потому что он пишет, и, в общем, это очень справедливое замечание, что для очень многих людей в Корее и в других странах это не просто вот красивая картинка, а это символ, собственно говоря, завоевания, символ подчинения, символ колонизации Японской империи, народов, подчинения этих народов в Токио. И, в общем-то, собственно говоря, да, это символ милитаристской Японии, которая была одной из зачинщиц Второй мировой войны. Ну, правда, для японцев это просто флаг. Японцы говорят, ну, он не несет никакого отрицательного смысла. Это не свастика немецкая. У нас никогда не было никаких человеконенавистнических идей. Не имеем ничего такого, но не все согласны с этим мнением. Да, давай, заканчиваем.
Берегите себя, друзья.
Да, до завтра, всего хорошего.
Подвижные стандарты.